Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и мы продолжаем совместно с проектным офисом развития Арктики разбираться в сложных темах достаточно простыми словами. Сегодня у нас прекрасный гость Виктория Богинская, архитектор из Ярославля. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктория, вы у нас впервые, расскажите чуть больше о себе, чем занимаетесь, ну и о какой теме сегодня пойдет речь.
Да, действительно, архитектор, и наша команда занимается развитием городов. Ну, в общем-то, такая очень большая, широкая тематика для понимания. Но я бы сегодня хотела, наверное, акцентировать свое внимание на именно развитие арктических северных городов, потому что к ним нужен уникальный собственный подход. В общем-то, города, мы знаем, такие большие, крупные, как Мурманск, Норильск, Анадырь и другие, требуют, наверное, действительно особого переосмысления к проектированию, к разработкам стратегий, к развитию территорий этих. И наша команда этим узкопрофильно занимается. Ну, началось, наверное, все с того, что я сама родом из Коми, и мой такой личный практический опыт показывает, что не все работает так, как должно работать на севере. Ну, то есть, если мы, например, заимствуем какие-то решения из, условно, Москвы, там, да, или из центральной России, или уж тем более из южной части России в северные арктические территории, то это просто, ну, перестает работать. Приведу очень простой пример. Когда приезжаем в города, что нужно на севере? Фонтан. Первое, что мне все горожане говорят, мы хотим фонтан. Ну, как, ну, в Москве, ну, фонтан же хочется нам. И ты начинаешь объяснять, что, ну, как бы, ну, фонтан, ну, сколько он будет работать? Ну, месяц, там, может быть, два. Это в лучшем случае. Ну, или еще хороший тоже пример приведу. Перговы солнечные. Сделайте нам солнечные перговы, чтобы мы могли гулять. Ты тоже в этот момент понимаешь, что вроде, наверное, не особо они там нужны и актуальны. Ну, просто от чего скрываться там? От солнца, которого и так нет, да? Либо от ветров.
Но это общем, хотелки они... граждан или муниципалитета?
Это хотелки граждан. Это общая такая насмотренность населения, которые видят классные, красивые там картинки благоустройства, например, да, в там, ну, опять же говорю, там, в Москве, в Казани, в других городах, и они хотят так же. Просто потому, что мы на данный момент не имеем никакого там, регламента по отношению там, к разным широтам и как нужно проектировать эти города, по отношению там, к их климатическим особенностям, там, ветровым нагрузкам или еще чему-то. Вот. И наша команда вот, в 2018 году как раз-таки задумалась о том, что, наверное, что-то идет не так. Наверное, стоит вообще поискать, а есть ли какие-то нормативы, есть ли какие-то интересные подходы, которые можно использовать исключительно для этих городов. И мы поняли, что нет. Да, вот так вот, кстати, интересный такой тоже факт, что вот в Советском Союзе об этом задумались и отправили архитекторов вот как раз-таки по арктическим регионам России. Они сформировали некий свод, написали там рецензии свои, какие-то записки, пояснители, что да, действительно, эти города требуют уникального своего подхода. Но мы знаем с вами из практики, что ничего в итоге не успели сделать. Было несколько тестовых форматов, ну, например, крытый переход в городе Удачный, Республика Якутия. Да, его реализовали, но это очень локально. То есть были очень большие амбициозные такие проекты, может быть, даже вы их видели, там купола накрытые над городами, теплые переходы, чуть ли даже не подземные города, фактически, да, там ниже промерзания уровня грунтов, которые могли бы создать вот этот теплый микроклимат, вот такую интересную атмосферу, да, для людей, чтобы было комфортно, безветренно, сухо. Но это такая была фактически советская фантазия, которую не реализовали. Хотя до сих пор многие города мечтают о том, чтобы накрыть куполом город. И это решит все их проблемы. Вот. Но если более приземленно говорить и немножко так оказаться вот уже в существующей реальности, то на данный момент не существует такого свода правил. И в 2018 году, когда наша команда начала работать с Карелией, с Мурманском, мы поняли то, что, наверное, стоит все-таки начать не с тиражирования, а с методологии. И мы разработали такую методичку, которая называется арктикометрия. Она как раз-таки очень простым, понятным языком, в первую очередь, рассказывает не только заказчикам в виде там, муниципалитета, но и горожанам и молодым профессионалам о том, как не нужно делать и как стоит использовать и работать с там, определенными приемами в среде. Она очень такая для студентов, понятным языком была написана, я бы даже сказала, в таком комиксном формате. И там мы разложили на триаду. То есть, как можно или нужно приручать холод, ветер и снег. Это основные, как нам кажется, три составляющих вообще там северной территории России, там арктической территории. И мы разложили это там на три компоненты, которые рассказывают, как нужно работать с солнечными, например, территориями, с островками, да, что на них необходимо или рекомендуется использовать разное там игровое оборудование, в общем-то, различные активности, чтобы человек хотя бы таким образом насыщался вот этими солнечными эффектами, да, получал витамин D, пускай даже севера, пускай даже в минус 30, потому что очень часто бывает, что, например, там та же Якутия, она порой солнечнее, чем там центральная часть, и там солнца много, правда. Также мы рекомендуем, как работать, например, с остановками. Вот вроде бы все очень понятно, но когда ты стоишь, у тебя 40 метров в секунду дует, наверное, не очень комфортно в открытой остановке находиться. Вот. И мы также рекомендуем, какие там необходимо использовать принципы при проектировании либо при подборе такого оборудования. Или еще очень хороший...
Сразу на понимание вопрос. Угу. Вот у нас нету, да, подходов, а где-то они есть?
Есть разбросаны отдельные какие-то решения, которые там разработаны в Норвегии, в Дании. Мы скорее аккумулировали этот опыт, да, мы посмотрели, мы изучили его, и там очень классно есть отдельные решения взятые. Ну, вот, например, мы знаем все про велодорожки. Да, все хотят велодорожки в каждом городе. А мы редко задумываемся, например, о снегодорожках. Ну, это те, по сути, такие же трассы, только по зимнему там, основанию. Лыжня, либо место для там, где могут кататься там, на санках. Потому что это основной инструмент. Вот, например, в одной из командировок, которая у меня была в Чукурдах, Республика Якутия, там люди не передвигаются на автомобилях, у них практически их нет. Они передвигаются на снегоходах или на санках. Это основной вид передвижения транспортный по поселку, да, либо по городу. И вот нужно выделять отдельные такие вот подходы и использовать их там при проектировании. А велодорожка, конечно, замечательна, но летом ее также она растаяла, и можно обозначать этот маршрут, ничего тебе не мешает. Ну, а зимой ты обозначаешь траекторию там, где важно и нужно можно перемещаться.
Уловил. Смотрите, значит, вот ваша Арктика Метрия. Это постоянно дополняющийся проект, правильно? Ну, то есть, у вас какие-то новые идеи, и оно постоянно развивается. Или вот уже издалось, и на этом все ушло?
Ну, скажем так, была первая часть книги, она реализована, она небольшим тиражом уже распечатана и разослана как раз в регионы, в северные. У нас есть центр компетенции по развитию городской среды, куда мы осознанно направили эти методички.
Вот я имею в виду обратная связь, по-моему, что внедрили, ожидается?
Да, конечно. Более того, мы даже потом сталкивались с тем, когда работали над большой стратегией развития города Анадырь на Чукотке, мы видели, как ранние проектировщики, которые работали с локальными пространствами, прям ссылаются на нашу методичку, используя эти принципы. И ты понимаешь, что, наверное, ты сделал что-то очень правильное. То, что ты не просто разработал ее и реализовал, а то, что ты начинаешь внедрять в регионы и говорить о том, что, ребята, давайте менять подходы. Ну, не работают, простите, качели в трехметровых сугробах. Они просто наверх засыпаны, по самый верх. И именно вот то, что мы это популяризируем, то, что мы об этом говорим, рассказываем, мы учим молодых ребят, молодых профессионалов, чтобы они использовали другие принципы. И да, и сейчас мы уже видим эту обратную связь. Очень много классных кейсов в Якутии. Не продолжаю удивляться, как они молодцы, большими темпами развивают правильно среду. У них есть теплые остановки, у них появились новые теплые модульные павильоны, в которых ты проводишь время комфортно. А сейчас очень активно набирает оборот Мурманск, который также интегрирует теплые с подогревом лавочки. То есть какие-то отдельные элементы городской среды, они прямо сейчас ты видишь уже в реализации их. И, наверное, это все такая большая сложная работа всей команды и центра ПАРА, и Арктического совета, благодаря которому мы сейчас до 2023 года председательствуем. И все это как раз подвигает к тому, чтобы мы об этом не только говорили, но уже что-то меняли в этих городах северных.
А вот давайте тогда пройдемся по, может быть, конкретным кейсам, да, то, что называется. Вот какие идеи предлагаются? Понятно, все можно прочитать в самой, ну, как бы, книге, да, а вот, может быть, самые яркие, самые показательные.
Ну, вот, например, как бороться с ветром. Мы понимаем с вами, что, в общем-то, от ветра, когда он прям, особенно, я думаю, в Петербурге все понимают прекрасно, как это работает, от него никуда не деться. Он прям до костей тебя, ну, промораживает, можно так сказать. Мы подумали о том, что могут быть какие-то элементы поворотные. Ну, то есть, мы можем закрыться от ветра. Мы можем, может быть, это какая-то там лопатка, может, это какое-то специальное там пространство, в котором ты можешь там как будто бы укутаться. Но это малая форма, которая может повернуться, и ты можешь ею управлять, в зависимости от того, откуда дует ветер. Но даже стоя на той же остановке, ты же можешь это использовать. Облокотившись, закрывшись, и комфортно под там инфракрасными лампами стоять с более-менее там приемлемой температурой. Но это вот как один из примеров. И об этом тоже, кстати, в методичке говорится. Также приведу тоже такой пример, как лавочки. Вот вспоминаю все свое детство. Каждый сезон вот стандартные лавочки подъездов стоят, 3 метра сугробы, и начинают вот эти квадраты вырезать, прям дворники с лопатами. А ты понимаешь, что, если бы была бы лавочка в несколько уровней, ну, например, там верхний уровень, нижний и так далее, да, то, например, бы дворникам не нужно было бы дочищать до самого основания, они почистили чистую верхушку, смахнули, и можно там сидеть, по сути, как на мини-трибуне. И это тоже можно было бы использовать и применять. Молодежи прикольно, там можно поставить сумки комфортно, да, если вот именно по модулям это было бы такая расчищенная, по сути, площадка, потому что, опять же, в детстве мы все сидели на спинках. И не потому, что нам это хотелось, а потому, что внизу все было в сугробе. Ну вот. Или, допустим, те же качели. Ну, качели, значит, должны быть какими-то с механизмами, либо тоже поворотными, либо с какими-то выдвигающимися механизмами, которые позволяют увеличивать, например, высоту. Потому что, опять же, из детства чисто картина. Я уверена, что все сейчас меня поймут, кто жил в северных регионах. Фактически, высота там, от сидения до низа земли, да, до снежного покрова там нулевая. И ты фактически катаешься по этому сугробу. Поэтому вот такие решения, их нужно в первую очередь наблюдать. Или еще один приведу из моих любимых примеров. Ездила как-то я в Воркуту и пошел гулять по кладбищу. Мне было интересно, как воркутинцы используют навигацию на кладбище. И вот представьте, снежная пустыня фактически, ты не видишь вообще никаких надгробий. Ты не можешь ориентироваться, если ты, например, там особо там не был, или ты хочешь там прийти к своим родственникам дальним. Так вот, воркутинцы придумали, что они сделают специальную навигацию, примерно 2-3 метра высотой, которая обозначит, кто же здесь лежит. Там мама, папа, батя и так далее. И это очень классный пример, когда реальная навигация работает на севере. И, в общем-то, сама среда тебе подсказывает, какие нужно решения использовать. Мы это назвали, знаете, таким образом, народные методы. И, отвечая на вопрос ваш, есть ли какое-то продолжение этой методички, да, мы сейчас собираем этот опыт, у нас есть платформа, да, где мы взаимодействуем с, ну, просто нашими там подписчиками, зрителями, которые нам присылают вот такие народные фишки. И мы на основе их уже придумываем подходы и методологию, которую закладываем уже в дальнейшем, например, во вторую часть этой книги.
Хорошо. А тогда вопрос. Это пока находки, да? Находки, решения, идеи. Это как-то надо все-таки внедрить как в градостроительную политику? То есть, это обязательно? Ну, я представляю себе, что такое муниципалитеты. Им вот это вот заморачиваться, какие-то новые идеи. Все по накатанному. Надо сделать. Все сделали.
Отчитали. Все красиво.
Ну, то есть, кто будет двигателем в данном случае? То есть, двигателем может выступать либо... Ну, государство тогда это какие-то законы, нормы, правила, либо какая-то в условиях России какая-то крупная корпорация может на себя это взять, например, всем построить такие вот качели, новые. А сами муниципалитеты, ну, я сомневаюсь, если честно. Вот каким образом двигать с места собираетесь тему?
На самом деле эта тема уже сдвинулась с места. Как мы знаем, да, с 2019 года по 2023 мы председательствуем в Арктическом совете, и как раз-таки вот год назад Корпорация развития Дальнего Востока, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поняли, что такое пособие необходимо, но на федеральном уровне. То есть мы как инициатива-то снизу можем что угодно рисовать и придумывать, и собирать классные народные методы. Но все-таки с точки зрения государства должно быть создан специальный документ, регламент, либо стандарты развития арктических городов, которые сейчас в процессе разработки. То есть эта новость была уже опубликована год назад примерно, собрался большой классный совет экспертный, собрались люди, которые действительно развивают арктические города с разных сторон. И с точки зрения инженерии, благоустройства, озеленения, там же очень много специфики, да даже освещения. То есть мы понимаем с вами, что там летом это белая ночь, зимой это практически весь световой день отсутствует. И разных специалистов собрали, и сейчас вот в процессе разработка вот такого стандарта. Но это уже будет на федеральном уровне, который будет дальше внедрен уже в северные и арктические города.
Угу. То есть это будет, получается, стандарт?
Стандарт развития арктических городов, да, и там будут несколько направлений, подблоков, которые как расскажут методически, как необходимо работать и с жильем, и с общественными пространствами, там, и с разными территориями городскими.
Ну, то есть, соответственно, после появления стандарта никакой самодеятельности уже быть не может, уже будут двигаться
в нужном направлении, в нужном, да. Ну, соответственно, и производители уже поймут, да, что, например, для конкретно северных городов нужна другая линейка, например, светового оборудования, либо другая линейка мах-архитектурных форм. Уже пойдет другая совершенно работа, если это на законодательном уровне запустят, разработают и, конечно же, будут внедрять.
Ну, мы сейчас говорим о том, что называется общественное пространство в первую очередь, да? Ну, вот об этих решениях.
Ну, да, это очень понятная тема, потому что у нас в 2018 году запущен был проект, национальный проект «Жилье и городская среда», и на нее очень большое количество выделяется финансирование. И когда там регионы, которые получают большие субсидии на развитие именно общественных территорий, не понимают, как с ними работать, вот мы понимаем то, что всю ту идеологию, которую мы придумали, мы знаем, куда применить. И мы знаем то, что на это выделяются деньги, а самое главное, что скоро будет реализация качественная. Поэтому мы именно в этом направлении изначально мыслили. Но, наверное, немножко зайду вперед. В том году объявили о конкурсе 25 дальневосточных и северных городов, которые должны разработать стратегию развития города. То есть мы все немножко, знаете, поупражнялись на маленьких локальных территориях, там дворики, там парки, скверы. А сейчас практически каждый там крупный город должен задуматься вообще, куда он идет. И это очень важный вопрос, и это важный вопрос особенно для северных городов. Ну, приведу простой пример. Например, особенно так как вот я из Коми, многие туда приезжают на заработки. Вахты, заработать, там рубль, все хорошо, и человек, проживая там, ощущает себя таким временного пребывания. Конечно, это временно затягивается там на десятилетия, но тем не менее, и мы понимаем то, что не всегда вот этот менталитет именно такой национальный играет, да, например, как в случае с Якутией. Они будут дальше развивать свой регион, у них все хорошо. А вот есть регионы, которые имеют изначально другую историю. И вот здесь, подумав о том, а куда развивается мой город, и вообще, какую мы пишем стратегию именно арктических северных городов или там дальневосточных, которые вообще изначально другую специфику имеют. Вот это важно. И поэтому сейчас, начав там вроде бы все с благоустройства, уже есть какие-то положительные опыты, которых я назвала, мы переходим к большим стратегическим документам. Того, чего, например, ранее не было.
Ну, вот у меня вопрос к вам тогда, как к архитектору. Я вот вижу четкую борьбу двух философий.
Угу.
То есть вахта или жизнь. Я не так хорошо знаю арктическую зону. Я был только в Мурманске, в Норильске. Ну, Сибирь не будем считать, она такая специфическая.
Угу.
Я сам из Новосибирска. В Коми, в Сыктывкаре у вас бывал. И в Ухте, ну, как-то так, очень пролетом на исследование. И вот это же история, ей уже 30 лет на самом деле. То есть уезжать, потому что новые дома практически не строятся, даже в самых развитых, в Мурманске, не найдешь особо новых домов. То есть раньше это решали с помощью разных социальных плюшек, в первую очередь, значительно выше. Вот то, о чем вы говорите, да, то есть создание более комфортной, в данном случае, городской среды и понятной, оно достаточно для того, чтобы люди оставались, ну, на ваш взгляд, или это только один из комплексов мер?
Ну, там много, на самом деле, причин вообще, почему должен человек остаться или переехать на постоянку.
Если как северянка, вы же тем более, у вас же похожая была ситуация, наверное,
в свое время. Да, безусловно. То есть, причина, почему, например, я уехала, получение лучшего образования, там, более доступной, комфортной жизни и так далее. И вот говоря о стратегии, которую вот сейчас там мы вместе с коллегами разрабатывали, да, на примере того же Анадыря, мы понимаем то, что комфортная жизнь человека, который там находится, особенно там очень много семей военных, пограничный город, должна заключаться не только в комфортном дворе. Это и жилье, это и интересная инфраструктура, это качественная среда именно внутреннее наполнение, чем там будут заниматься твои дети, что они куда дальше пойдут учиться. И это все большая составляющая вообще города. Почему мы там остаемся, почему там хотим жить. И это такие очень хорошие вопросы, на которые мы, мне кажется, мы в целом сообщество профессиональное сейчас пытаемся ответить на эти вопросы, что должно там человека оставить, потому что мы очень видим большую тенденцию миграции того, что уезжают оттуда. И то, что если приезжают и не могут уехать, это скорее случайная история. чем постоянно и так далее.
Тут не просто уезжают, тут важен социальный эффект. Человек, который даже приехал для того, чтобы заработать и что-то сделать, он этого добивается и исчезает. То есть, соответственно, человек с активной позицией не остается. То есть, тут вот это, вот, мне кажется, самый важный эффект.
И поэтому...
Вот пенсионеров бы, наоборот, бы за счет государства я бы отправлял бы чаще на море и везде. Ну, отдыхать просто.
Угу.
Может, и отправлять вообще.
Ну, нам кажется, что как раз решения должны в какой-то степени подталкивать к тому, чтобы человек там захотел остаться.
Ну, вот как стратегия. Вот вы говорите, подготовится стратегия. То, что касается градостроительных вещей, ну, я понимаю, да, ну, что будет предлагаться. А вот... В целом, кто у нас за... Ну, вот вы как архитектор, вот тогда, вы же сравниваете, да, вот как в те же Норвегии, Швеции, вот как они завлекают людей для того, чтобы они на севере жили?
На севере жить. Это хорошая формулировка. Мне кажется, это комплекс мер. Это и поддержка, это и бизнес, это и различные преференции. Это чтобы ты мог улететь комфортно и с льготами. Это чтобы у тебя было доступное образование. Это чтобы у тебя была качественная работа высокооплачиваемая. То есть, там очень много факторов, которые сейчас, в том числе на этапе разработки таких стратегий, мы закладываем. Ну, допустим, взять тот же северный завоз. Вот то, с чем мы столкнулись в Анадыре, то, что туда... Железной дороги нет, автомобильной дороги пока нет. У нас есть только самолет, вертолет, ну, в общем-то, понятно, с большой земли, и водные виды транспорта. И люди при этом имеют хороший льгот, то есть можно реально там, за 10 тысяч рублей долететь до Москвы, и для них это, в общем-то, очень приемлемые деньги, при том, что у них одни из самых высоких зарплат в России. Это первое. Второе, у них очень много мер поддержки, там, например, по направлению «Мой бизнес», то, что ты можешь открыть там любой стартап, и тебя будут поддерживать в этом, и многие большие расходы там покрывать. Но этого и то все равно недостаточно. И когда мы видим людей, которые хотят там остаться, хотят там осваивать и пустить корни, нужны дополнительные поддержки, меры. Ну, вот тоже очень интересное исследование, которое мы проводили, когда делали тот же Анадырь, мы понимали, что там фактически домов, которые на земле, которые, ну, условно, дачи, да, как мы называем, их фактически там нет. У нас там город Анадырь представляет собой это панельное домостроение там 50-х, 60-х годов, которое было сделано вот на одном заводе и нашлепали фактически там на весь регион. Сейчас особенно и местные, имеющие корни национальные и корни, ну, какие-то вообще этнические, разные и так далее, они прям хотят, чтобы у них были свои дома. Дайте нам землю, мы будем ее осваивать. Разработайте модульные конструкции, модульные дома, чтобы они были адаптивны к северным широтам, чтобы мы могли действительно и огород свой сделать, пускай он будет маленький, но это будет их огород на их земле. Поэтому человек сейчас, в общем-то, тенденция к тому, чтобы выйти из своих квартир и немножко перейти на землю, потому что люди хотят это чувствовать. Но это как один из примеров, когда мы вот разрабатывали стратегию, что мы закладывали эти решения, чтобы людям действительно дали возможность поработать на земле и как бы остаться на ней фактически.
То есть возврат из городов на такой... Природный больший образ жизни, да, вы сторонник, получается?
Ну, в том числе, тут даже не лично мое видение,
мне интересно, вот ваше, вот вы же как бы смотрите, как эти пространства. Вот я, например, сторонник максимум пятиэтажных домов. Ну,
да.
Вот я считаю, что все остальное – это мы социопатов производим и, ну, вообще психованных людей. А в идеале вообще в России таунхаусы. Ну, вот это вообще
2-3 этажа.
Да, да, да.
Да, согласна. Поэтому и решения, которые разрабатывались там нами, нашей командой, они скорее про чем ниже, тем меньше, чем более качественнее, модульнее, сборно-разборная история, которая, в принципе, уже есть разработанные технологии, которые могут привезти, привезли и тебе быстренько собрали и поставили.
А под землю в условиях Арктики не имеет смысла уходить?
Дорого. Да, очень дорого. Это копать ниже промерзания. Это, ну, в общем-то, это неоправданно. На самом деле, если мы говорим про перемещение человека вот там в суровой среде, достаточно открывать первые этажи, чтобы это фактически был как теплый коридор. И человек мог передвигаться, заходя там в магазин, пройдя по этому, условно, галерее или коридору там, первого этажа, выйдя и пойдя там по своим каким-то другим делам. Либо делать более компактную застройку. Это тоже один из принципов, который очень важен. Чтобы мы не растаскивали город, а чтобы он был компактный, и вся инфраструктура, которая требуется человеку, там, спорт, школа, образование, работа и так далее, оно все находилось там в плюс-минус пешей доступности и комфортной. То есть, и все вот эти, условно, теплые коридоры, мы их рассчитывали, чтобы человеку было там в 5-минутной доступности можно было дойти от своей точки дома там, до, ну, в радиус нескольких там, метров до любого там магазина.
То есть, на севере подходит, чтобы все было именно пешая доступность, правильно? Ну, вот
На самом деле, вы знаете, как я считаю, что северный человек – это тот, который умеет хорошо и тепло одеваться. Вот. Поэтому, если ты комфортно и тепло одет, если у тебя классная остановка тёплая, на которой ты не мерзнешь, если у тебя раскрыты первые этажи, и, в общем-то, все компактно и в пешей доступности, поверьте, вот меньше всего людей смущает вопрос того, что у нас минус 40. Я сама это испытывала и минус 60, и это меньше, что людей волнует. Людей волнует некачественная среда, некачественный сервис, услуги и вообще та застройка, которую мы видим. Вот это людей больше смущает, чем низкие температуры. Это потому, что вопрос привычки. Ну, то есть люди привыкли к тому, что да, сильные ветра, значит, нужно побыстрее передвигаться, вот и все.
Логично.
Вот, поэтому испытывать свое чисто человеческое тепло и его генерить – это хороший подход. Кстати, о нем тоже мы писали в методичке, что нужно человека мотивировать, поэтому там были разные разработанные горки и вот те же снежные какие-то дорожки, которые как раз мотивируют быстрее и активнее передвигаться по городу.
А вот эти вот дорожки – это в смысле система каких-то указателей или это она?
Ну, в том числе указатели, маршрутизация, разграничение там, автомобильной дороги, либо там, если передвигаются на снегоходах и пешей дорог, да, которые можно там использовать санки, салазки, все что угодно, любые виды транспорта. Да, это все разграничивается, прописывается, и ширина дорог, соответственно, учитывает и одну полосу, и другую, и даже зеленые насаждения в виде кустов, которые являются сдерживателем для тех же снега и для сугробов.
Уловил. Сейчас тогда для себя подытожу по той части, которая связана с деятельностью, это артикометрия, это, собственно, участие в разработке будущих наших градостроительных, ну, чего это у нас будут, стандарты, да, стандарты развития
Да, стандарты арктических городов, все верно.
А сейчас это как методическое пособие для людей.
В открытом доступе, можно скачать, посмотреть с удовольствием, изучить то, что мы там написали.
Отлично, всем зрителям запоминаем, значит, арктикометрия, Виктория Богинская, все в открытом доступе. Если вы живете, тем более на севере, какую-то находку можете вообще сами у себя реализовать.
Вот. Конечно. Как там? А можно еще предложить какую-то инициативу, которую точно нужно включить туда.
Святое дело. С этой темой понятно. Дальше чем еще занимаетесь, рассказывайте, кроме арктикометрии?
Вот сейчас интересная тема – арктический туризм. Вот приведу очень такой хороший пример для рассуждения. Каждый регион себе выбрал личный бренд. Ну вот, например. Что, вот, например, является сердцем Арктики? Давайте.
А кто у нас сердце Арктики?
Арктики, да. Сейчас. И ворота Арктики.
Нет, Мурманск у нас столица.
Так, столица, понятно, да, разобрались. Так.
Сердце. Что ж у нас сердце-то? Где-то посередине должно быть? Где-нибудь в Тюменской области, нет?
Не знаю. Так. Есть еще настоящая Арктика, это где?
Я не знаю. Наверное, Чукотка совсем далеко. Угадал.
Да, вот настоящая Арктика, настоящие люди там как раз и живут.
Но это неправильно отпозиционировали, что вы все вообще дети, а вот мы настоящие.
Мы настоящие. Да, мы настоящие. На самом деле, просто чукчи в переводе означает настоящие люди. Поэтому они взяли за основу этот бренд. Ну, там столица застолбила себе там это. У нас есть еще дорога в Арктику и ворота в Арктику. В общем, там тоже Карелия с Архангельском постоянно на эту тему рефлексирует. А есть там и другие виды Арктик. И, в общем-то, мы тоже заметили, что сейчас активно развивается туризм. Мне кажется, это такая одна из основных повесток – внутренний туризм. И многие сейчас обращают внимание в том числе на северные там, регионы, арктические регионы, при том в такую суровую прям зиму туда поехать, посмотреть на настоящий там русский север, на вот эти морозы, да, вот, которые мы все знаем с вами. И так далее. И мне кажется, что сейчас это новое, в общем-то, направление, когда теперь не только модно отдыхать там условно в Сочи, там, на южных частях там, нашей страны, теперь и модно поехать на север. Там модно поехать там, посмотреть на северное сияние. Там же куча всего. Строганина, оленина. В общем, там много таких классных вкусностей, которые недооценены, если честно. Ну вот, кстати, тоже интересный пример, который мы наблюдали, что даже одежду можно брендированную делать из кожи рыб. Ну вот прямо из чешуи прям девочки делают. И это вот вся та этника, которая вот в себе сосредотачивает Арктика. Но она разная. Там та же строганина, она разная везде, там в Коми или в Якутии.
А чем отличается, расскажи?
Ну, надо для начала приехать, чтобы понять.
Ну, я пробовал где? В Норильске, и все, наверное. Ну, в Сибири еще, но там другая, которая байкальская, вот это, там иная строганина.
Ну, так же, как и оленина, и другие вообще разные там природной достопримечательности. Там та же морожка наша любимая, которую все знают, как северную ягоду, она тоже везде разная. И подходы разные. Вот. Поэтому, наверное, я бы хотела озвучить то, что мы сейчас активно начинаем эту тему качать, арктический туризм, арктические стандарты в том числе. Потому что, вот представим, допустим, мы говорим про экскурсоводов. А что должен знать экскурсовод, который ведет команду там, туристов, допустим, по Якутии? Вот какими он должен обладать компетенциями? Вот мне кажется, это хороший вопрос. И он должен обладать не только компетенциями, как поставить там, как разжечь костер, поставить, не знаю, там чум или что-то в этом духе. Поэтому, когда мы сейчас об этом задумались, мы в процессе разработки подобных, да, решений и методологий, мне кажется, в первую очередь, это безопасность. Потому что все-таки среда-то суровая, это тебе не быстро позвонил и решил вопрос. Там ведь расстояние, это вы же представляете, да, что, например, та же Якутия, там самый большой регион в России, ну и вообще в мире.
Ну, навыки спасателя, мне кажется, там везде базовые для любого.
Ну, они-то могут быть, но ты можешь оказаться в разных условиях. Поэтому вот сейчас про туризм и про позиционирование, мне кажется, это очень важная тема, с которой, мне кажется, нужно разобраться. Потому что мы так плюс-минус понимаем, знаем там Кавказ, очень сейчас активно он там популяризируется в плане отдыха. Мы очень там знаем хорошо Алтай, там и Сибирь. Ну, юг-то понятно, само собой, а вот про Арктику-то мы вообще ничего не знаем. А туда едут. Туда очень много едут отдыхать, посмотреть там на берег океана, где там доступна Арктика, какая она там бывает разная совершенно. И это сейчас, наверное, одна из наших таких актуальных тем, которыми мы занимаемся.
И в чем вы считаете особенность туризма в России и в Арктике?
Ну, я бы даже, знаете, сказала не то, что особенность. Мы пока еще в ходе ответа на этот вопрос, но тут про то, что она вся действительно разная, что нужно разобраться все-таки до конца с этими всеми брендами, которые наплодили. Кто у нас там про столицу, кто настоящий, кто не настоящий и так далее. И продумать вообще маршрутизацию, как нужно вести себя в Арктике, потому что природа хрупкая, очевидно. А территория суровая, однозначно. И там должны быть свои правила поведения. Поэтому вот сейчас наша команда вот думает о том, какие там должны быть правила поведения. Поэтому, дорогие друзья, если у вас тоже есть какие-то идеи, либо вы являетесь профессиональными экскурсоводами, гидами, то мы с удовольствием выслушаем ваше мнение о том, как нужно себя вести, чем должен обладать такая компетенция.
Уловил. Значит, это арктические стандарты, и все, что с ними связано в сфере туризма, можно от вас ожидать. Ну, в какое-то время.
В ближайшее тоже, время, думаю,
тоже
да.
Какой-то продукт. То есть, это что будет? Тоже какое-то
пособие? Возможно, это будут, да, либо рекомендации, либо какие-то стандарты, которые будут уже на, ну, таком, и федеральном в том числе уровне одобрены. Потому что это, правда, необходимо. Вот есть, кстати, арктический паспорт, который разработала студия Артемия Лебедева. Очень классная вещь, которая как раз-таки раскрывает, куда вы можете поехать в северных там арктических городах и регионах. И вот благодаря этому паспорту, в общем, начинается такая популяризация вот именно нашей вот этой северной части страны.
Ну, имеется в виду, что это как...
Это фишка.
Справочник.
Это такая, знаете, гонка поставить этот штамп, что я там был в своем паспорте. По идее, логика была какая? Разработан паспорт, определены точки посещения, и дальше в ТИЦах, в регионе ты можешь поставить себе фирменный штампик, что ты там побывал. Ну, вот я, например, была в Иркуте в поселке Рудник, и я могу уже поставить себе такой точно штампик. Ну, я вообще в многих была регионах, наверное, во всех в арктических в нашей стране. Поэтому вот эти все тематики, они на самом деле уже витают. Они уже каким-то образом себя вот проявляют и кристаллизируют. Поэтому это не может не радовать, что на северной части тоже начинают обращать внимание.
Ну, есть того, что я говорю. У меня есть, ну, свой, так сказать, обывательский взгляд на туризм. Абсолютно обывательский. Из того, что я вижу, это высокое для нежителей Арктики высокая точка входа транспортная. Нет же льгот и всего остального, то есть ты брежешь по коммерческой цене, да? Если из Москвы добираться. И наоборот, вторая история – это недостаток, в общем-то, сервиса. То есть там, где куда ломятся, в какую-нибудь условную Териберку, там перебор всего. То есть люди все что угодно сдают, потому что не хватает. И я в этом смысле не понимаю, как вот эти две соблюсти баланс. С одной стороны, спрос рождает предложение, и люди лезут, да? Но так как это север, и там ничего быстрое не построишь, то то пользуйтесь тем, что есть. И людям некуда деваться, они берут, да, в общем-то, то, что есть. И вопрос: а зачем тогда развиваться? Потому что на юге, где все проще, оно все расти начинает, да, и поэтому получается.
Интерес. А уже потому, что юг исследовали, уже побывали там, уже съездили на Камчатку.
Как смотивировать там работать в сфере обслуживания в первую очередь?
Работать с местными. Они там будут, коренные будут. Работать с локальными ребятами, которые там на земле. Вот именно нужно с ними. Очевидно, не с там условно московскими сетями, которые туда зайдут. Они, вероятнее всего, туда и не зайдут, потому что не тот поток. Работать с местными, поднимать эту культуру. Ну, вот я не зря привела пример, даже вот одежда там или сумки с рыбьей кожей. Ну, это прикольно. То есть вернуться оттуда не просто с магнитом пластмассовым, а с какой-нибудь классной штукой там из кости, либо там из декоративных.
Вот давайте пройдем. Отлично. Я такое очень люблю. Вы были во всех регионах арктически, да? Ну, практически так, там, не знаю, во всех. Вот давайте пройдемся по ним и что, откуда можно туристу привезти и что интересного посмотреть. Вот так, навскидку.
Интересный вопрос. Ну, вот как ни странно, очень много все, что относится к еде, вот к этому, там, к оленине, потому что это деликатес.
Ну, вот ваш родной, допустим. Начнем с республики Коми, да, и севера. Давайте. Особо, дальше до Воркуты туда. Вот Ухта как раз уже из Ухты и дальше туда. Вот что оттуда, что там посмотреть, что привезти туристу?
А, ну, мы же говорим на данный момент, да?
То, что... Конечно.
Ну,
во-первых... Что можно было бы, ну, так профантазируем.
Да, то есть, про что этот регион? Ну, вот я бы сказала, что... Если хочется немножко в народу там манси, в народу ненцев погрузиться, то это однозначно Сыктывкар и вообще его окрестности, потому что вся архитектура про это говорит. Наследие деревянное, то, что мы имеем, если вот хочется вот этого. А вообще, конечно, всем рекомендую на Мань Пупунёр. Прекрасное, одно из семи чудес России. И это столбы выветривания, гора идолов Манси, которая священная. И, в общем-то, побывать там – это, правда, прикольно. Мы там были целый месяц, строили тропы. Да, Перевал Дятлова. Это где Перевал Дятлова?
А, ну, это, получается, у нас на Урале, да?
Это, ну, это Коми.
А, это Коми, Коми, да?
Это Коми, да, да. Вот как раз Мань Пупунёр. И сейчас мы там благодаря этим тропам увеличили посещение квот на Печоровическом заповеднике. Вот, это если вот хочется чего-то такого этнического, прям коренного. А если хочется вообще в целом понять, что такое Республика Коми, то, наверное, стоит вспомнить то, что в первую очередь это были ссыльные, интеллигенция, умнейшие люди, которых туда сослали. В частности, вот мою семью туда тоже сослали. И это советское наследие.
Откуда?
С Польши.
Ну, в смысле, с Польши, ну, которая территория Российской империи была тогда, или Польша уже?
Да. Да. Вот, там разделили семью, часть в Карелию, часть в Коми отправили, ну, в общем, полностью расформировали. Так вот, Коми – это про советское, про, при том, что там в хорошем смысле все еще замороженное, оно сохранилось, и там есть что посмотреть – вывески, потрясающие вывески, вот эти неоновые, которые большие, там, лозунги громкие на фасадах зданиях, там, «Родине уголь», там, «Родине нефть». Шикарнейшая, всем рекомендую.
Это Воркута, да? Мы
говорили, это Воркута, в том числе, там несколько городов. Вот сейчас можете загуглить, посмотреть, а голова Ленина в Ухте. Это просто 15-метровая голова, которая светится ночью, когда ты приезжаешь в Ухту.
Проверьте меня. Ленинлы Коми Иузсянь. Это надпись на памятнике Ленина в Сыктывкаре, где я был в 2001 году.
Прекрасно.
И памятник Коми-человеку на меня произвел впечатление в Сыктывкаре, где он как зажар птицы, то есть очень-очень-очень яркий. И один из лучших напитков алкогольных – асьякыя, которую я тоже в Сыктывкаре, помню, приобрел. Да, вот вы напомнили точно все, как оно есть.
Все, как
так,
есть.
Так, извините, да.
Да, про голову Ленина. Ну, это потрясающая, во-первых, видовая площадка. Ты можешь туда приехать и реально восхититься то, как расставляли вот эти, условно, ну, назовем сейчас так, арт-объекты. Прям, да, как они это внедряли в среду, в городскую. Это огромное панно, которое можем наблюдать в Ухте, в Сыктывкаре. То наследие советской мозаики. Притом, знаете, что интересно, я обратила внимание, они интегрировали коми-национальность и, например, вот эту всю советскую идеологию. Там, например, пионер какой-нибудь стоит с горном, но в национальном костюме. То есть, то, как они работали, художники, приезжали и исследовали вот территорию, и дальше делали свое там визуальное произведение искусства и интегрировали это там на те же фасады зданий. Вывески это потрясающе. Я прям лазала по этим крышам в Воркуты с друзьями, с коллегами, и ты видишь эти огромные вывески, которые сохранились, эти буквы. Но это же все уже было придумано, и оно там сохранено. Конечно, оно утрачивается не без этого, но из-за того, что сейчас не так активно работают именно с вот этим таким крупицами наследия, оно там все еще есть. И этим можно, правда, восхищаться, то, что там оно сохранено и имеет место быть, просто как маленькие артефакты найти по этому маршруту. Ну, дальше я бы сказала, что еще можно привести. Конечно же, это оленина. Несмотря на то, что она на севере республики Коми не так активно там развита, но вот я помню все свое детство вот эту колбасу из оленины. То есть это было нормально, это не деликатесом там считалось, это было нормально. Есть оленину, есть там хариус, вот это вообще потрясающе. Ну, вот у меня хариус, папа как да. любит северное, но вот здесь-то нет, в Ярославле хариус, это белые грибы. Вот на севере белые грибы, так белые грибы. Поэтому вот за вот этими условно эмоциями и артефактами туда, правда, приезжают. На стойке, на морожке. Ну, и там много всего, на самом деле, прикольного. Прекрасно.
Еще я помню, национальная кухня – это всякие виды пирогов, как открытых, так и закрытых. Там рыба и ягоды. Угу. Ну, то есть, очень распространены. Ну, у меня Сыктывкар. То есть, я путешествовал по Коми, но работал именно в Сыктывкаре.
И такого можно много найти.
Вот на с вашим деле. Регионом разобрались отлично. Вот все по-другому зазвучало. То есть, да? Здесь покушать, здесь... Давайте еще какой-нибудь для примера разберем. Вот какой из которых вы там любимый. Например, угу. Чукотку. Ну, давай. Ну, вот что угу. вам ближе? Понятно, по всем мы не пойдем, и времени не хватит. Угу.
Так, ну, давайте я бы сказала... давайте попробуем разобрать Якутию. Якутия окажется, на самом деле, далеко. Но при этом, вот если, например, на Мань-Папунёр ты должен потратить очень много времени для того, чтобы туда добраться, это либо вертолетная экскурсия, либо это на лыжах поход, там, примерно неделю, то Ленские столбы, о которых мы все знаем, так же, как Красноярские столбы, которые являются объектом наследия ЮНЕСКО, можно доехать там буквально за один день. То есть, это быстрая локация, потрясающая, просто невероятной энергетики место, тоже священное место якутов, и ты можешь прямо это увидеть недалеко от Ленска. И это правда круто. Там отдельные классные элементы, за которыми тоже стоит поохотиться. Например, верстовые там, столбы для коней. Там, ну вот, и они прям в городской среде внедрены. Это орнаменты, это вот эта вся культура якутов, она вообще потрясает. Там вообще отдельный мир, мне кажется, в Якутии на самом деле. И расстояние. Вот вы просто вдумайтесь, чтобы долететь до места проектирования, мы оказались в другом часовом поясе. Но при этом это одна республика. То есть, вот, ну как это? Как так может быть? Это же действительно вот колоссальнейшие расстояния, колоссальнейшие территории, которые поражают. А поражает рыба, потому что это одно из таких промыслов у них. И, в общем-то, река, и Лена, и другие, там, Индигирка, например, одна из самых холодных рек в мире, она дает очень хорошие вот, продукты, качественные, и я с удовольствием завтракаю, обедаю, ужинаю этой строганиной. Просто потрясающе. Вот. То есть, очень у меня интересные воспоминания. Кстати говоря, я вот в своем исследовании писала про то, что там я испытала минус 60, и это не те минус 60, как в Коми. В Коми это сухой такой снег, в общем-то, понятная очень погода, без особых ветров, солнечная относительно и лесистая территория, то Якутия, она другая, там минус 60, это же кайфово. Вообще обожаю холод, когда ты выходишь, вот у тебя сразу все там, волосы во льду, ресницы во льду, ты идешь по этому хрустящему снегу, и это колоссальное расстояние, которое просто не укладывается в твоей голове. И это, правда, поражает. Ну, или Аймекон, который мы все знаем, съездить на Новый год в Аймекон к Дедушке Морозу. Ну, это прям целый бренд. Да, полюс холода. Это готовый бренд. И туда нужно ехать только зимой. Ну, летом делать там нечего, ну, вот образно говоря. А зимой это вот этот испытать вот эксперимент фактически над собой, над своим телом, это уникально. Это то, что ты там можешь получить, эту эмоцию.
Хорошая у вас работа в этом смысле. Столько интересных мест повидать, увидать. Про Аймекон тоже мы коллеги рассказывали, но там самая главная сложность же добирания, насколько я
объясню. Ну да, потому там что расстояние.
Там с двумя или с тремя пересадками получается. Вы добирались туда, были там, да?
В Аймеконе не была, к сожалению, но, в общем-то, я понимаю, какая логистика предстоит туристам, которые туда приедут.
То есть, это сначала до Якутска, да?
До Якутска, потом... от Якутска, потом на самолете еще дальше лететь.
И потом еще где-то вроде, ну, не буду как бы спорить. Я говорю, я начинающий арктиковед. Ну, нет, так-то я просто больше по ближнему, так сказать, нашему самому зарубежью всякие. Киргизии, угу. Казахстаны, Украины, Молдавии, угу. Белоруссии.
А вот почему бы вы поехали в Арктику, вот если отдыхать? И какой бы вы регион выбрали?
Ну, я бы, конечно, на Чукотке хотел побывать. И на Магадане. В Магадане, потому что с детства знаю Высоцкого. Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу. Мне интересно это всегда. Ну, и вообще Магадан такое место. А Чукотка, ну, потому что дальше России нет. Ну, самое крайнее место. Посмотреть самое крайнее на точно. США, так сказать, с другой стороны.
Да.
Это ну, тоже... хочется везде. Я потому и увлекся Арктикой, потому что лично меня интересуют вот это наши пограничные регионы, где мы находимся на... Вот с этой частью, которая наша по югу, мне более-менее понятно, я ее всю так изучил.
Исследовали.
А вот северная часть, несмотря на то, что...
Она неизведанная. Себе,
она неизведанная. Поэтому мне это интересно. И тогда я закрою для себя общее познание России по периметру.
Со всех сторон.
Да. И внутри займусь, может быть, на старости лет. Вот. Поэтому хочу бывать везде, но эти два... Вы же были на Чукотке, да?
Да.
Можем только позавидовать.
Но, опять же, чтобы посмотреть всю Чукотку, конечно, до Берингового пролива, да, до... Мысль, куда еще добираться там несколько дней и лететь, и как только там не добираются. Но, в общем-то, отдельное еще путешествие. То есть мы были в самом Анадыре, мы развивали именно Анадырскую агломерацию вместе с угольными копьями, куда-то вы прилетаете. А вот туда дальше уже, да, там то наследие. Там чукчи, там настоящие коренные. Вот это, конечно, потрясающе.
А как вот устроено тогда у архитектора? Вот вы мне подскажите. Там же маленькие городки.
Угу. Ну, так или иначе. Ну, в основном, да, они очень локальные.
Своих архитекторов, естественно, там, ну, на пальцах, наверное, посчитать, даже угу. в республиках, ну, в субъектах федерации. То есть, это как? Все-таки проекты будете, ну, вы разрабатывать, ну, с большой земли, и там на месте только будут реализовывать? Или нужно своих как-то перевозить туда этих архитекторов? Да все надо еще и приземлить на местность, кроме всего прочего.
Ну, вы правильно отметили, что это работа с двух сторон. То есть, с одной стороны, чтобы получить хорошую реализацию, у нас должен быть некий, условно, проектный офис в городе, в котором происходит реализация. Потому что мы не можем каждый день кататься там на Чукотку, ездить и так далее. Поэтому должны быть обученные кадры, компетентные кадры, которые будут заниматься реализацией таких больших тех же стратегий. Да даже если парк или набережную сделать, это же тоже сколько нужно иметь опыта, чтобы это сделать качественно.
И следить надо постоянно. Это то, о чем я знаю.
Безусловно.
Тут у нас, вот, в европейской части.
С одной стороны, у нас должна быть хорошая, мощная команда внутри. А все, что касаемо именно проектирования, да, это можно делать сейчас дистанционно. Это сейчас можно все согласовывать, проходить экспертизу, работать с инженерами, с коллегами, которые именно вот спецы, да, вот в этой отрасли. А дальше уже это, соответственно, додумают либо модульные какие-то системы сборно-разборно, ну, потому что Чукотка – это отдельная история, туда не привезешь просто наземным транспортом. А, либо, если это, например, чуть более доступная Арктика и Север, там, как Коми, Карелия, то здесь уже просто фактически там вся логистика из Центральной России идет. Но, опять же, мы всегда стараемся использовать при проектировании там местные производства. Потому что мы понимаем, что для них это очень большой скачок и рывок. Ну, и как с точки зрения бизнеса, и вообще с точки зрения там дальнейших перспектив. Потому что сегодня мы можем разработать там, допустим, линейку там каких-то модульных домов, либо жилых домов. А потом они уже это будут дальше там, ну, масштабировать уже на регион. И поэтому работать с локальным сообществом, да, работать с локальными производителями, стараться их подтягивать. Все, что нельзя закрыть местными, закрываем это все из Центральной России. Да, кривая логистика, но... По крайней мере, это точно, ну, получим этот результат, который, в общем-то, мы хотим достичь. Так что, ну, методов много разных.
Проверяйте меня. То есть, правильно ли я понимаю, что вы сейчас занимаетесь, наверное, и планируете дальше, угу. вы такой как бы интегратор. Ну, вот если так говорить.
Ну, фактически, да, связующее звено между экспертным составом, между городом, между заказчиком всего этого, координатором в виде там корпорации, либо и там министерства, и разработчиком. То есть мы являемся разработчиками, но мы связующие между всеми. И получая запрос, получая там данные там по разным преференциям, субсидиям, федеральным грантам, по нацпроектам, мы понимаем, как это все можно реализовать и внедрить по разным этапам на реализацию. Там, если мы берем общественное пространство, ну, такой простой пример, например, там наша площадь проектирования, там столько-то гектар, мы можем это разделить на этапы и получить разную поддержку финансирования, закладывая это в программы. Либо участвуя в федеральных конкурсах, что тоже является одним из классных инструментов, когда мы не просто говорим «дайте нам денег», А когда мы как бы еще доказываем, что у нас есть команда, что у нас есть запрос, что очень важно от горожан, потому что, может быть, кому-то это не нужно. Может, это вообще город закрывающийся. Ну, такое же может быть в теории, может быть.
Я очень много работал с городскими властями разными, я вообще понимаю, как это работает.
Вот, поэтому, понимая запрос, понимая, кто за это платит, ну, в качестве там федеральной поддержки, мы разрабатываем такие комплексные проекты территорий, которые уже идут в разработку и получают финансирование после реализации побед.
То есть, кто может к вам обратиться? Я просто всегда с практической точки зрения наши разведопросы стараюсь провести, да, чтобы люди поняли не только, что происходит, да, но еще и как можно что-то полезное извлечь. То есть, кто к вам могут обратиться? С одной стороны, могут обратиться муниципалитеты, то есть…
Да, как заказчик.
Как заказчик, да, потенциальный. Кто еще ваш тогда как бы ваш
бизнес,
клиент?
То есть, бизнес местный может…
А их интерес в чем в данном случае?
Ну, в интересной качественной реализации, в хороших применениях вот этих практик лучших на земле.
То есть, это они тоже могут предложить, как и участвовать как исполнители где-то?
В том числе, как соавтор, понимая контекст внутренний, да, регионы и особенности, так как и быть самим заказчиком. Ну, вот я не зря сказала про туризм, почему это активная тема. Очень много сейчас идет поддержек. И вот буквально не так давно проходил форум Peer Expo в Москве, который как раз рассказывал о том, что сейчас в Дудинке строятся различные там хостелы, глэмпинги, кемпинги и так далее. И это начинает внедряться, потому что местные тоже хотят отдыхать где-то. Местные тоже хотят красиво отдыхать, с прекрасным видом на сопки и на горы, и там, не знаю, окунаться в бане и нырять в снег. Например. Поэтому такими тоже могут быть заказчиками, если есть инвестор, который хочет, предположим, разработать такой комплекс на территории, пускай это будет какая-то экстремальная территория, для определенного клиента с определенным чеком, который туда поедет. Да, если мы, например, там берем тот же Красноярский край, Норильск, то у нас есть там куча достопримечательностей природных, на которые едут, за которыми.
Едут, безусловно, знаю тип людей, который особо появился. Да? Мы просто должны себе чуть четко отдавать отчет, что это премиум-сегмент туризм.
Да, он не своей. Массовый.
Он вообще ни разу не массовый. Он более индивидуальный, либо малогрупповой, когда там собрались.
Да?
Ну, как охотники.
Он скорее,
там 5 человек и где-то собрались. Но у него есть уже и появляются все-таки массовые направления, как, например, Териберг.
Да, ну, вот более доступные.
Ну, они массовые за счет того, что более доступные, можно доехать на машине даже из Москвы.
Да.
Ну, то есть,
по комфортной трассе, все
докатиться,
отлично.
Ну, если там что-то не подмоет, да, или не произойдет, то, как бы, в принципе, ты спокойно доедешь. Это сильно снижает, главную транспортную составляющую. Хотя до Мурманска и так не самые дорогие билеты по сравнению с остальной Арктикой. Все-таки Мурманск самый доступный. Мурманск и Архангельск. Второе. Было какое-никакое... произведение искусства под названием «Левиафан». Не будем сейчас давать оценок.
Как бы. Но оно точно сыграло.
Но оно сыграло как минимум привлечение внимания. Да? Что еще? Ну, наверное, это два главных фактора. Ну, вот как по мне.
Да, и туда уже едут.
И туда поехали.
И уже прикольно. А я побывала в Териберке.
Вот, ну, то есть, соответственно, если мы этих два фактора для других, ну, вот, например, для вашей родной Ухты, да, например, там распиарим голову Ленина,
допустим,
сделаем всю
крутую логистику, доступную, популярную.
Поедет народ.
Народ поедет, потому что хочется экзотики, потому что хочется чего-то нового. Уже Сочами условно не удивишь, что ты там был. А вот то, что ты побывал на Териберке, блин, прикольно.
Ну, то есть, соответственно, нам нужно, кроме Териберки, еще пару точек для начала, я так понимаю, в европейской части Арктики. Ну, где удобнее добраться?
Для начала, да, почему бы нет.
Ну, то есть, какие-нибудь ломоносовские места в Архангельске, например. Ну, вот, например.
Например, Новодвинская крепость, которую они сейчас активно пиарят, там, фортификационные сооружения, или посмотреть, как эти концлагеря были. Вот они натуральные, вот они сохранившиеся, и тебе там проведут всю экскурсию.
Я просто как политтехнолог рассуждаю. Да, что, соответственно, нужно не по типу идти брендов, там, сердце, печень Арктики, еще что-то, ну, это же вторично, а через уникальность, так как, ну, сегмент премиум, да, то есть, за собаками сюда, ну, например, за оленями сюда, за ежами морскими и крабами, мы понимаем, куда ехать.
Конечно.
Ну, то есть, вот должно быть...
Да? То есть... Должна быть полная вот эта карта, впечатление.
Это же буржуазия, да, ну, рассуждаем так, буржуазия что, пожрать? Вкусно, Поспать комфортно.
Посмотреть?
Посмотреть красиво. Ну, ну вот, вот же интересно.
И сервис, да. Ну, чтобы он тоже был.
Да, вкусно покушать, сладко поспать и посмотреть. Все. И главное, чтобы было удобно.
Да.
Ну, все, больше ничего.
А дальше уже ты можешь дополнять эту компоненту. Ты хочешь там пешего какого-то маршрута интересного, ты хочешь там на мастер-классы, допустим, почему бы нет, там научиться из там, какой-нибудь кости мамонта что-то вырезать.
Конечно.
Почему бы нет? Или же тебе хочется чего-то активного. Такого, до маяков добраться каких-нибудь, на снегоходах, да прям так по-хорошему. Вот.
Ну, то есть, в европейской части, да, наверное, собственно, Коми и Архангельская область, это, наверное, являются самые удобные.
Но это для нас с центральной России.
Но у нас же больше людей здесь надо под это. Больше богатых людей, они больше приедут. Ну, а как по-другому?
Но начинать точно нужно, но да, этот нужно раскрывать потенциал.
Присадить же надо сначала на один север, а потом уже дальше двигайтесь, дальше. А он еще не поедет просто. Ну, это я так представляю.
Но вот и появляются вот такие инфраструктурные объекты и туристические локации. Они труднодоступны, да, но мы понимаем, что они уже начинают появляться. Сначала хотя бы даже просто для местных, чтобы туда могли съездить там на выходные в тот же глэмпинг. Почему бы нет? Ну, прикольно, понаблюдать за северным сиянием, почему бы нет? А, тем более, что они все хорошие, отапливаемые, чистенькие, аккуратненькие. В общем, сейчас это все разработано, и спокойно это вот локально начинает появляться. То есть, такая уже инфраструктура, базовые потребности закрываем с вами. С едой, в принципе, у нас никогда не было проблем на севере. Север, в принципе, богат и мясом, и рыбой, ну, и разными другими там деликатесами. И крабами, и не крабами, и чем только мы не богаты. Вот, настойками тоже не забываем про них. Вот, а дальше как бы мы собираем уже вот этот полный пакет, что мы можем посмотреть. И вот к вопросу, да, про компетенции, это же все про одно. Если у нас будет хороший сервис, если у нас будут хорошие места размещения, где что, как покушать, посмотреть что-то национальное, потому что хочется, потому что страны вот именно с точки зрения этники мало знаем, именно северных регионов, они же коренные малочисленные. Они же именно так и называются, потому что они там уже в небольших количествах проживают в этих деревнях, там в Уусах, например, и это тоже интересно посмотреть. Ну, а дальше мы вот собираем вот эту полную карту впечатлений, о чем конкретно этот регион. Ну, вот я рассказала, да, про Коми, то, что это про наследие, это про вывески, это про архитектуру потрясающую, которая там она сохранилась еще. Вот, и, соответственно, упаковка в виде гидов, экскурсоводов, которые тебе это могут все рассказать и доступно показать. Самое главное, безопасно. Это очень важно.
Ну, безопасно еще с каким-то минимальным уровнем понимания, как это делать цивилизованно. Ну, потому что из того, что, опять же, с чем я лично сталкивался, те, кто могут рассказать, они отдельно, да, и те, кто могут довести, куда тебе нужно, они отдельно. И они не попадают один в другой.
А надо обучать, надо объединять это. Ну, вот, например, есть тоже один из примеров таких классных, по-моему, в Норвегии, если я не ошибаюсь, это перевозной дом на колесах, чтобы посмотреть белых медведей. То есть, ты вроде бы как бы в безопасности находишься, но ты при этом находишься там на открытом пространстве и можешь вот вживую в нескольких метрах посмотреть. А фактически это такой вот дом на колесах, который едет и вот ищет вот этих медведей. Вот как есть birdwatching, да, за наблюдение за птицами, а это наблюдение за белыми мишками. Ну, по-моему, классный эксперимент такой. Я бы так хотела проснуться с видом на мишек посмотреть.
Нет,
или на ледоколе покататься. Тоже классно.
На ледоколе ездишь, рассказывают. Да. Ну, как бы пока точка входа все-таки дорогая достаточно. Ну, как объяснить.
Но она сегментированная, но, безусловно.
Но она есть. У нас же был тут капитан ледокола, первая женщина Диана Киджи. У нас же была здесь тоже. Мы записывали, общались. Вот она как раз рассказывала о специфике вот этой. Потому что один из рейсов они делают как раз научно такой вот туристический,
экспедиция,
ну, там, экспедиция,
да?
Она научная, еще как бы есть и в том числе и детей, ну, там, победителей всяких олимпиад и прочего. Потом из того, что я знаю, это вот у нас тоже был Станислав, он сам красноярец, они делают арктическую регату. Тоже, то есть, начинают здесь, в Питере, и, ну, летом они, конечно, делают, потому что яхта, но тем не менее.
Но тем не менее, сама формулировка.
Сама формулировка, да, и каждый год, в общем-то, ходят. Поэтому я наталкиваюсь на отдельные проявления, то, что, в общем-то, есть, и то, что мы здесь даже обсуждаем. Все как-то вокруг этого носятся, но все упираются в какую-то, ну, у каждого есть какая-то системная проблема из того, что я заметил. Куда он, ну, например, там, если по яхтам, то это причалы, у которых просто недостаточное количество, и базы, где можно, ну, остановиться.
Угу. Ну, упирается в инфраструктуру.
Да, то есть упирается. И для меня остается всегда острым вопросом, кто мог бы быть субъектом. Ну, вот вы накидали ряд важных проектов, которые вы считаете надо двигать. То есть, по градоустроительству, по стандартам. Но в России же так устроено, что без лоббиста никакая тема не едет. Ну, вот когда все принималось по развитию Арктики экономической части, я понимал, кто лоббисты. Да? Я понимал, вот там Новатек, его интересы, понятно, куда оно сдвинется. Вот там от другой корпорации, третьей, четвертой. Вот в данном случае, кто будет тем, потому что в России иначе не сдвинется. Значит, мы 20 лет будем еще обсуждать эти стандарты, согласовывать, пересогласовывать.
Но вы правильно отметили, что сейчас в основном крупными заказчиками являются госкорпорации. Там и Норникель, и Росатом в городах присутствия, они потихонечку качают эту тему. То есть, они, очевидно, что такие будут первопроходцы в этой тематике, и про туризм, ведь это тоже все про сотрудников, да, там, при этих же заводов, корпораций, которые находятся там в условиях арктических территорий, им тоже нужно где-то отдыхать. Поэтому об этом задумываются, об этом строят и, самое главное, спонсируют. А что касаемо государства, ну, вот уже был инициирован арктический стандарт, уже разработан дизайн-код арктических городов, и, в общем, эта тема уже на уровне государства со стороны министерства, ну, скажем так, инициируется, и либо корпорация развития Дальнего Востока, которая понимает, что это очень нужно и важно. И вот тот конкурс, который я ранее называла, который был по дальневосточным городам, единственный арктический город был – это Анадырь. Он относится и к Дальнему Востоку, и к Арктике, собственно говоря. И, скорее всего, в ближайшем будущем мы будем наблюдать с вами запуск такого же конкурса, только по арктическим городам, которые раскроют вот их. То есть, мы знаем, то из крупных что? Там Мурманск, Норильск, еще парочку. А все остальное – это поселковые, да, небольшие какие-то городские поселения, деревни, улусы, там, либо вахтовы. Их тоже нужно приводить в порядок.
Ну, вы знаете, Виктория, я вообще исхожу из чего? Что вот тема градоустроительства, она ключевая, потому что не только в Арктике, потому что я считаю, что мы антиэволюционно поступаем. Эволюция началась, когда мы слезли с деревьев, а мы теперь залазим назад в 40-этажные деревья, и, в общем-то, это шаг назад. Ну, вот, тем более, у нас нет проблемы с землей и расширением, мы не маленькая
страна. Ну, в общем-то, да.
Вот, поэтому это то, что сводит, я абсолютно уверен, с ума жителей наших мегаполисов, и поэтому они такие нервные, дерганные. Вот. И это одна из... Потому что потом мы стоим в пробках, потом мы друг друга ненавидим, потом мы приезжаем на работу и ненавидим того, с кем работаем, потому что мы все стояли в этих пробках, а потом мы вернулись домой на свои эти деревья и ненавидим соседей, потому что он слушает... Ну, короче, и это десятилетиями, и человек реально становится ненормальным человеком. В этом смысле в Ярославле уклад жизненный намного более правильный. Ну, опять же, я частенько бывал в Ярославле и сравнивал, да? И вот градоустроение в Арктике, я считаю, это ключевой вопрос. Но и самое главное, что там такое счетное количество городов, что наши архитекторы с градоустроителями в ручном режиме могут для каждого вообще предложить модель. Их очень мало, и каждый из них отличается, потому что где-то... как там Якутск, там мост – главный вопрос, ну, чтобы перебраться на тот, чтобы улетать, да? Угу. Там в другом, там в Тикси, ну, как мне объясняли, я не буду, там своя ситуация, там спортом связана.
И этих городов-то не так много.
Да, их вот по пальцам можно посчитать.
Конечно.
То есть, я в этом смысле считаю, что не стандарты нужны какие-то вот всем стандарты, да, а нужны план этого города, этого. Причем такой навязанный, знаете, как был план послевоенный, там, пятилетний. Вы обязаны это построить, это. Нежелательно вам это построить, а вы обязаны, например, это построить. Денег куча, все счетное. Поэтому, мне кажется, пока какую-нибудь госкорпорацию не нахлобучат, чтобы они этим прямо занялись, ну, как это часто у нас бывает, и будет у нас спецоперация в Арктике по приведению в порядок наших городов.
Звучит интересно.
А я не вижу другого способа в России.
Должна быть система, да, однозначно.
И должен быть системный, потому что оно будет гулять между башнями, потом будет гулять в Совете Федерации, потом будет гулять в правительственных, потом, ну, короче, оно заблудится, как очень многое у нас заблуждалось, потому что я знаю наши муниципалитеты. Им не интересно ничего менять. Ну, они зачем?
Но тут немножко все-таки я отчасти соглашусь, а с другой стороны, уже насмотренность не та, уже людям-то другого хочется. Вот ты уже съездил в Москву, вот я вам, да, привела пример, с того же Анадыря ты можешь за 10 тысяч долететь до Москвы, и ты посмотрел на все на это, и ты возвращаешься туда, и ты не понимаешь, почему я здесь вообще нахожусь. Поэтому все-таки насмотренность появляется. Интернет все-таки провели, да, даже на Чукотке в этом году. Поэтому люди начинают запросы транслировать уже другой. уже недостаточно просто, ну, давайте раскрасим фасады. Ну, так, чуть-чуть их подшаманим, они вроде будут ничего. Да не в фасадах-то дело. Не фасады нужно делать, а строить новое жилье.
Вы оптимистка, я уловил. То есть, вы считаете, что запрос от общества настолько активен, что он вызовет обратно?
Он есть, и это не может не влиять. Он появляется. То есть, если мы раньше вообще не спрашивали людей, ну, как бы все, что считали нужными, сами там как-то решили на верхах и поехали там строить, то сейчас людей начинают спрашивать. Из кучи много разных методик, которые используются при проектировании, которые мы в том числе используем. Потому что иначе для кого мы делаем? Не я же буду на Чукотке жить. Нет, не я. А будут там те люди эти жить. Поэтому их тоже нужно спросить, что им нужно. Почему я вам и сказала в самом начале, что, поверьте, людей низкие температуры – это меньше, что их волнует. Их совершенно другие вещи волнуют. В первую очередь, а не низкие температуры. И даже логистические какие-то сложные там коридоры, которые есть и на том же, там, на той же Чукотке, да, которые аэропорт на одной стороне берегу, а город на другой стороне, через лиман. Ну, и даже несмотря на это не первые проблемы, которые люди транслируют.
Я-то исхожу из того, что людям в первую очередь нужна социальная жизнь, в широком смысле.
Конечно. Хорошие центры, хорошие места проведения, общественные, досуговые. А еще желательно, чтобы все это под одной крышей было, потому что как? На улице холодно. И как-то снимать каждый раз шубу, вот это раздеваться и переодеваться, и оттаивать с ней.
Ну, это лишнее, да.
Это как бы не очень хочется. Миф о том, что мы накроем все куполом и сделаем все в переходах теплых, тоже немного утопично. Давайте мы это все под одну крышу-то заведем. Ты пришел, ребенка отдал, в садик там сводил его, там у него какие-то интересные, не знаю, кружки, там сама пришла на маникюр, своего мужа отправила еще куда-то, там, на какую-то с мужиками поговорить, там, секцию, еще что-то, не знаю. Вот.
Прагматичный подход.
Поэтому это тоже мы используем, когда работаем с такими территориями.
Ну, тогда вот завершая, хочу задать практический вопрос. Я его задаю всем по поводу жителей работать. Ну, так как вы, во-первых, и уроженец арктического региона, и занимаетесь, продолжаете. Вот вы для себя рассматриваете еще возможность вернуться именно жить и работать в арктические регионы? Или все-таки вы рассматриваете себя как интегратора их всех?
Вопрос хороший. Я отвечу так. Ситуация у нас разная в мире. Если что, я пойду точно на север. На север компас туда точно у меня будет направлен. Ну, а если серьезно, то я считаю, что моей пользы намного будет больше, если я буду в Центральной России и оттуда быть вот этим связующим. То есть, я в какой-то момент поняла, что я не хочу возвращаться не потому, что туда не хочу. Я очень люблю свой родной регион. И я постоянно туда приезжаю просто в гости, вот наполниться, насытиться, да, потому что малая родина. Но я понимаю, что с профессиональной точки зрения я буду более полезна отсюда, здесь. Когда я об этом также рассказываю там на телеканалах, когда мы пишем методики, когда мы это в реальные проекты внедряем. Вот в этом польза моя больше, мне кажется. И задача все эти знания передать тем, кто на месте сидит. Вот это тоже очень важно. Поэтому очень много приглашают на разные площадки, на форумы, где мы об этом рассказываем, делимся и обучаем в том числе.
Я и вижу вашу, собственно, миссию, функцию, задачу, как и быть интегратором. Но я, по крайней мере, ее так понял, исходя из всего. То есть, потому что есть опыт именно и жизни в регионе, это чуть чего страдает большинство, кто там в столицах сидит, они даже не представляют, как это устроено. Ну, так, теоретически так представляют.
Ну, да, а фактически, как бы, минус 60 не все испытывали.
Ну, да даже не минус 60, мне кажется, даже больше темень, ну, как бы, то, что называется северное сияние, ну, то есть, полярная ночь, полярный день, это скорее влияет даже на психику, чем температура, потому что, ну, люди не выдерживают. Ну, неподготовленные, там,
да.
Они прям ломаются через неделю, у них срываются, ну, срывы получаются.
Безусловно, и надо адаптироваться.
Конечно, и это сформирует иной, потом то, что я тоже всегда говорю, иной тип психологии у северянина, у сибиряка. То есть, там, не помочь человеку нельзя, да. Потому что он умрет иначе.
Он просто замерзнет.
Он просто замерзнет, да. То есть, это все накладывает, и это очень важно, потому что, ну, Москва все-таки живет иным укладом, то есть, там все на поток. И я
не зря понимаю. Говорят, что северные люди очень добрые.
И это тоже, ну, а иначе как это, все злые не доживают просто в конкуренции с добрыми. Ну что ж, Виктория, буду желать вам удачи в этой сложной деле быть интегратором, потому что я по своей деятельности тоже приходится сопрягать там где-то казахов, киргизов, украинцев. Ну, я понимаю, насколько это важно, непросто, но при этом нужно и всем странам, потому что они очень часто друг друга не понимают. Я могу себе представить, как сидит кто-нибудь в муниципалитете, он может быть хорошим человеком, но он просто не понимает, как нужно в том числе даже заявку подать для получения какого-нибудь федерального гранта. Ну, вот такие вот вещи, которые просто ему нужно объяснить. И точно так же, как сидит в Москве, который не понимает, как там на месте, собственно, жизнь устроена.
Да.
Вот это я увидел у вас самое главное. То, что вы делаете.
Все верно.
Будем ждать еще у нас в гостях.
Спасибо.
Вы у нас первый раз. У нас зрители любят, чтобы мы, так сказать, вглубь погружались. Поэтому какая-то тема, можем вообще погрузиться, вплоть даже там Коми разобрать, особенность градостроения. Я знаю, Воркута – удивительный город. Я много об этом читал. Мне кажется, можно было бы это вообще так...
На отдельную лекцию.
На отдельную лекцию, так, чтобы вы подготовились и рассказали нам именно про этот интересный регион, где я бывал, он меня порадовал. Вот. И с точки зрения архитектора, градостроения, мне кажется, это было бы интересно. Предлагаю такую тему в дальнейшем.
Отлично.
Договорились. Уважаемые зрители, спасибо. Напоминаю, сегодня у нас в гостях была Виктория Богинская, эксперт проектного офиса развития Арктики, а также архитектор из прекрасного города Ярославль, а вообще из Ухты, Республики Коми, настоящая северянка. До новых встреч. Ждем вас еще.
Спасибо большое. До новых встреч.